Глава шестая. Кровная месть. Из Вампума я уехал еще до восхода. Люди просили меня остаться, а шериф тот даже предлагал стать его помощником. Но я присмотрелся к дамскому населению и обнаружил, что из всех женщин незамужней здесь осталась одна кривая индианка Паюта, а этот вариант меня никак не устраивал. Вот почему я отправился в Рваное Ухо, держась подальше от гор Гумбольта. Для этого пришлось сделать большой крюк. Мне совсем не улыбалось до обзаведения городской подружкой опять напороться на колкий язычок Глории МакГроу. Однако я добрался до Рваного Уха не так быстро, как рассчитывал. Проезжая горной тропой где-то у истоков Мустанга, я неожиданно наехал на лагерь ковбоев из Гремучей Змеи. Те собирали по округе отбившуюся от стада скотину. Старший сказал, что им позарез нужны рабочие руки, и тут мне пришло в голову, что с монетами в кармане я произведу на красавиц Рваного Уха гораздо лучшее впечатление, так что я решил примкнуть к компании. Увидев нас с капитаном Киддом в деле, старший ковбой сразу же заявил, что ему ни к чему нанимать еще семерых, как он думал раньше, и что я подхожу ему по всем статьям. Я отработал с ними 3 недели, а после взял расчет и продолжил путь в Рваное Ухо. Я весь горел нетерпением поскорее встретиться с городскими красотками и решил действовать напористо, не подозревая, что к ним, возможно, потребуется иной подход. Но прежде чем продолжить, считаю не лишним предупредить, что слухи о моих дальнейших похождениях навряд ли сами по себе найдут дорогу на Медвежью речку, и что мне вообще до чертиков надоела грязная возня, поднятая вокруг моего имени. Так что если эта клеветническая кампания не прекратится, я буду считать себя вправе выйти из себя». А в горах Гумбольта вам всякий скажет, что, когда я выхожу из себя, на окружающих это производит впечатление худшее, чем пожар, торнадо и землетрясение вместе взятые. А главная ложь заключается в том, будто я нарочно отмахал 100 миль, чтобы ввязаться в семейные распри, тогда как чужие дела меня ни с какого бока не касаются. Я не имел абсолютно никакого понятия о вражде между семьями Барлоу и Уоррен, пока не въехал в горы Мецквитл. Поговаривают также, будто я кому-то подрядился нанести урон имуществу Барлоу. Отвечу на это досужим вралям, что жилище следует строить попрочнее, если не хочешь, чтобы оно однажды развалилось само собой. А кроме того, все Барлоу нагло врут, будто Уоррены наняли меня с целью извести их рот, и якобы за каждый скальп кого-нибудь из Барлоу мне обещали по $5. Просто не верится, чтобы Уоррены так дорого оценили их за паршивившие скальпы. Во всяком случае, никто меня не нанимал, и ни на чьей стороне я не сражался. Кстати, Уорренам тоже нечего хныкать, будто я вознамерился заодно изничтожить и их рот. Я лишь хотел устроить так, чтобы они мне не мешали и не лезли не в свое дело. А дело целиком и полностью касалось защиты семейной чести. И если бы между таким благородным занятием мне пришлось смести с лица земли пару враждующих кланов, тут уж ничего не поделаешь. Тем, кто дорожит своей шкурой, не следует заступать дорогу диким быкам, горным потокам и оскорбленному Элкинсу. Вот как все произошло. Стояла невыносимая жара, и когда я, наконец, добрался до Рваного Уха, от меня, можно сказать, осталось одно воспоминание. Поэтому я прямиком отправился в салун утолить жажду. А после только собрался выйти на улицу и начать поиски какой-нибудь красавицы, как вижу, за одним из столов сидит примилая компания. Конократ и 3 грабителя поездов режутся в карты. Да, и думаю, подсяду к ним, да сыграю разок-другой. И вот, покуда мы так играли, открывается дверь, и появляется, кто бы вы думали. Правильно, мой дядюшка Джеппард Гримс. Мне еще тогда следовало сообразить, что это дурная примета, а значит, хорошего не жди. Все бедствия, которые только могут обрушиться на человека в Южной Неваде, так или иначе исходят от него. Вот у дядюшки наследственная предрасположенность втягивать окружающих в скандальные истории. и в особенности своих родственников. Дядюшка Гримм ни словом не обмолвился о недавнем событии, когда я, как последний дурак, поскакал за золотом, которое будто бы украл у него волк Эшли. Он подошел к столу и уставился на меня сверху вниз с таким мрачным видом, как если бы я промазал по рыси или, того хуже, по медведю. Дождавшись моей очереди отбиваться, дядюшка Джеппорт раскрыл рот и, укоризненно качая головой, произнес:
«Как ты можешь посиживать здесь, веселый и беззаботный, да еще с полным набором тузов, когда порочат имя твоей семьи?»
Я грохнул кулаком по столу и крикнул:
«Думай, что говоришь! Какого черта ты попусту треплешь языком на людях?» «Хорошо», — отвечает на это дядюшка. «Да будет тебе известно, что пока ты отсутствовал, пока в безделии и пустых забавах прожигал свою молодую жизнь,
я работал ковбоем», — с жаром возразил я. «А до того я шел по следу человека, который, как мне тогда казалось, украл твое золото. И запомни, ничего я, кроме грязного салуна, никогда не прожигал. Лучше брось свои штучки и прямо говори, чего надо».
«Хорошо», — снова говорит он. «Я скажу. В твое отсутствие молодой Дик Блентон с ручья Гризли начал ухлестывать за твоей сестрой Элеонорой. Вся семья уже решила, что вот-вот придется объявить о помолвке. Но вдруг до меня доходят слухи, будто среди своих дружков в поселке этот парень похваляется, как ловко он поддел твою сестру. Так неужели ты спустишь негодяю его насмешки и позволишь, чтобы твоя родная сестра стала посмешищем всего округа? Вот когда я был молодым...»
«Когда ты был молодым, Моисей еще не вылез из пеленок!» — заорал я вне себя от гнева. Больше всего на свете меня огорчает несправедливость по отношению к кому-нибудь из близких. «Прочь с дороги! Я еду в ручей Гризли!»
«Чего кривишься ты, пятнистая гиена?»
Последние слова были обращены к конокраду, которого, как мне показалось, рассмешило мое очередное несчастье.
«Да не кривлюсь я вовсе», — ответил тот. «По-твоему, я вру?»
— совсем рассвирепел я и, машинально схватив со стола оплетенную бутыль с вином, опустил ее на голову наглеца. Тут свалился под стол, а парни у стойки побросали выпивку и гурьбой повалили на улицу, крича во все горло:
«Спасайся, кто может! Брекенридж Элкинс в ярости!»
Ну, чтобы дать выход чувствам, я разнес в щепки стойку. Затем, круша все на своем пути, покинул салон и, оторвав коновесь от капитана Кида, взлетел в седло. Даже конь понял, что сейчас не время своевольничать. Не переступив и 7 раз, он взял в такой лихой галоп, что мы в мгновение ока вылетели из поселка и вихрем помчались к ручью Гризли. Перед глазами у меня все плыло, как в тумане. Кстати, люди, что повстречались мне в пути, и позже в один голос утверждавшие, будто я хладнокровно пытался их убить, похоже, очень уж чувствительны и, к тому же, недалекого ума. Я лишь сбивал выстрелами шляпы, чтобы дать какую-то разрядку нервам. Я очень опасался, что если хоть немного не остыну по дороге к ручью Гризли, то в конце пути кого-нибудь обязательно зашибу насмерть. А поскольку парень я учтивый и по природе отходчивый, мне не хотелось причинять неприятности ни людям, ни животным, ни даже индейцам. Ну, это и, конечно, если меня хорошенько не вывести из себя. Вот почему, когда я вошел в салон ручья Гризли, где обычно ошивался Дик Блентон, мои действия отличали достоинство и полное самообладание.
«Где Дик Блентон?» — спросил я, и при звуке моего голоса все нервно повскакивали с мест, а бармен, выронив стакан, побледнел. «Ну!» — прикрикнул я, теряя терпение. «Где этот койот?»
«Подожди, послушай», — начал бармен, — «я вот что...»
«Ах так? Не желаешь отвечать на вопросы, да? Приятеля его, значит, да? Дружка покрываешь, да?»
Меня настолько возмутило подлое поведение бармена, что я уже дотянулся до него рукой, но тот быстренько нырнул под стойку. Тогда я всей массой обрушился на стойку сверху, та не выдержала, и мы погребли хозяина под обломками. Посетители с воплями «Помогите! Убивают!» Брэк Элкинс прибил бармена, бросились на улицу. Спустя некоторое время обломки зашевелились, и показалась голова этой особы. Голова повела глазами и, увидев меня, взмолилась.
«Во имя всего святого, Брэкенридж, не трогай меня! Блентон вчера уехал на юг, в горы Мэтсквитл!»
Я вышвырнул в окно стул, которым собрался было пересчитать лампы на потолке, выбежал из салона, прыгнул на капитана Кидда и поскакал на юг. Увидев, что у меня нет намерения задерживаться в поселке, из погребов, вырытых на случай урагана, стали выползать люди, а в горы отправился всадник, чтобы передать шерифу с помощниками, что опасность миновала, и те могут возвращаться домой. Я знал, где приблизительно должны находиться горы Мэтсквитл, хотя самому там бывать не приходилось. Незадолго до заката я пересек границу штата Калифорния и уже в сумерках подъехал к подножью вершины Мэтсквитл, черной громадой, нависшей над моей головой. За время пути я несколько поостыл и потому решил дать отдых своему коню. Капитан не выглядел усталым, оно и понятно, ведь у этого коня в жилах текла кровь аллигатора. Но я не исключал возможности, что нам придется гнаться за Диком Блентоном аж до самого Лос-Анджелеса. А значит, совершенно ни к чему было сбивать копыта капитана на первом же переходе. В этой местности люди встречались довольно редко, а крутые горы заросли непроходимыми лесами. Но мне повезло. Проехав еще немного, я увидел стоявшую у обочины хижину. Я подъехал поближе и крикнул. «Эй, есть кто-нибудь?» Свет в хижине сразу погас, в окно высунулся пучок ружейных стволов, и кто-то гаркнул.
«Кто такой?»
«Я Брэкенридж Элкинс с Медвежьей речки, штат Невада. Хотел бы переночевать да накормить коня».
«Стой, где стоишь!»
— приказал тот же голос.
«Ты нам прекрасно виден при свете звезд. Предупреждаю, в доме 4 ствола, и все нацелены на тебя».
«Ладно, — говорю, — решайте, да побыстрее». А сам слышу, в хижине разгорается спор. Они верно думали, что говорят шепотом, но слышно было каждое слово. Вот один говорит.
«Похоже, он не из Барлоу. Среди них такие верзилы не водятся».
А другой отвечает.
«А что, если он наемный убийца, которого Барлоу наняли в помощь? Племянник старика Джейк недавно ездил в Неваду».
«Пусть войдет», — говорит третий. «Мы его живо расколем». В конце концов, один из них вышел и нехотя бронил, что мне дозволено переночевать. Потом показал стойло для капитана Кидда и бросил ему охапку сена.
«Нам приходится соблюдать осторожность», — пояснил он. «Вокруг полно врагов».
Мы вошли в хижину. Снова зажгли свечу и на стол поставили лепешки, бекон с бобами и кувшин кукурузной водки. Всего мужчин было 4, из семьи Уорренов, как они тут же объяснили. Джордж, Эзра, Илья и Джошуа — все родные братья. Я часто слышал, что горы Мэтсквитл славятся рослыми мужчинами, но эти парни были не слишком велики, не крупнее молодого медведя. Честно говоря, у нас на Медвежьей речке они сошли бы за недомерков. Разговорчивыми их тоже нельзя было назвать. Большую часть времени все 4 сидели с каменными лицами, положив ружья на колени и не раскрывая рта, что, впрочем, не помешало мне как следует подзаправиться. Я, пожалуй, съел бы и больше, да только еда кончилась. Я очень надеялся, что в доме где-нибудь еще осталась выпивка. Когда я взял кувшин с намерением смочить горло, тот был полон, до краев. Но не успела первая волна живительной влаги докатиться до желудка, как чертов сосуд показал дно. Но надежда не оправдалась. Покончив с ужином, я пересел на грубо сколоченный табурет у камина. По случаю летней жары огня не зажигали.
«Что у тебя здесь за дела, приятель?» — спросили братья.
«Вообще-то, говорю, не подозревая, что вот-вот вляпаюсь в новую историю. Вообще-то мне нужен один парень по имени Дик Блентон».
«Черт побери!»
Не успел я произнести последнее слово, как все четверо, словно дикие кошки, бросились на меня и стали рвать на части. «Подлый шпион!» — орали они все разом. «Проклятый Барлоу! Застрелить его! Зарезать! Дать стулом по башке!» И при этом каждый исполнял свое намерение с таким усердием, что в результате все только мешали друг другу. Так лишь благодаря излишнему усердию Джордж промахнулся и вместо меня всадил нож в столешницу. Прочие оказались удачливее. Джошуа огрел меня по голове стулом, а Илья непременно застрелил бы, но я откинул назад голову, и мне лишь опалило брови. Столь явное отсутствие должного воспитания у хозяев до того подействовало мне на нервы, что я поднялся среди них, как поднимается гризли, среди своры вцепившихся в него собак, и начал щедрой рукой раздавать тумаки, ибо уже достаточно насмотрелся на эту семейку и понял, что одними словами их не заставишь уважать законы гостеприимства. Еще не улеглась пыль сражения, еще доносились отовсюду стоны, а сам я не успел зажечь погасшую свечу, как вдруг с южного направления послышался приближающийся топот копыт. Я повернулся лицом к двери, и как только всадник остановил лошадь, взвел курки обоих кольтов. Но стрелять не пришлось. В дверях возникла прекрасная босоногая девушка. Окинув быстрым взглядом поле битвы, она пронзительно закричала.
«Ты убил их! Подлая скотина! Убийца!»
«Да нет же!» — устало возразил я. «Им даже не особенно досталось. Всего-то несколько треснувших ребер, пара вывихов, ушибы конечностей и прочие пустяки. А если на ухо Джошуа наложить пяток швов, то прирастет как миленькая». Но девушка не унималась.
«Проклятый Барлоу!» — бушевала она в истерике. «Я убью тебя, чертов Барлоу!»
«Да черт побери!» — в отчаянии воскликнул я. «Никакой я не Барлоу, а Брэкенридж Элкинс с Медвежьей речки. Я и не слышал никогда о ваших Барлоу!» Тут Джордж приостановил свои стоны, ровно настолько, чтобы спросить.
«Если ты не водишься с Барлоу, откуда знаешь Дика Блентона?»
«Он надругался над моей сестрой», — проскрежетал я сквозь зубы. «Я приволоку его обратно за шиворот и заставлю жениться на ней».
«Ну и дела», — говорит тогда Джордж. «Выходит, мы просто не поняли друг друга, но урон нанесен и весьма ощутимый».
«Он больше, чем ты думаешь», — заявляет на это девушка, дрожа от ярости. «Сейчас уорены собираются в доме отца, и меня послали за вами. Затевается крупное дело. Все Барлоу стягиваются к дому старого Джейка. Нам стало известно, что сегодня вечером они собираются устроить набег. Нас и так было меньше, а теперь выведены из строя еще четверо лучших бойцов. Тут и думать нечего, Барлоу передавят нас, как щенят».
«Усадите меня на лошадь», — простонал Джордж. «Я не могу ходить, но еще способен стрелять».
Он попытался было встать, но со стоном, чертыхаясь, повалился на пол. Девушка повернулась ко мне, в глазах ее стояли слезы.
«Ты должен нам помочь»,
— недопускающим возражений тоном решительно сказала она.
«Раз сумел уложить четверку самых сильных наших мужчин, значит, твой долг — заменить их. К тому же Дик Блентон твой враг, а ведь он приходится племянником Джейку Барлоу и явился сюда, чтобы извести под корень наше семейство. Он сейчас вместе с остальными в доме Джейка. Мой брат Билл сказал, что там собрались все Барлоу, способные носить оружие. Единственное, что нам остается, это запереться в родном доме и обороняться. И ты нам поможешь. Я вижу, в деле ты значишь не меньше, чем эти четверо мальчиков вместе взятые».
Я рассудил, что, пожалуй, и впрямь кое-что задолжал Уорренам, и после того, как пришил сапожной дратвой ухо Джошуа, да вправил несколько конечностей и пару плеч, да перевязал несколько ран, да промыл ссадины, последних оказалось чертовски много. Оседлал, наконец, капитана Кидда, и мы выступили в поход. Проехав какое-то время молча, девушка вдруг сказала.
«Знаешь, из всех коней, что я видела, твой зверь самый крупный, самый дикий и, думается мне, самый коварный. Он вообще-то конь или дьявол?»
«Конь», — заверил я ее, —
Просто у него кровь кугуара и повадки акулы. Кстати, откуда пошла ваша вражда?»
«Не знаю», — ответила девушка. «Она началась так давно, что никто уже не помнит причины. Наверное, кто-то обвинил кого-то в краже коровы, а тому это не понравилось. Ну, какая разница?»
«Никакой», — согласился я. «Если на две семьи найдет охота враждовать, причина роли не играет». Вскоре послышался лай собак. Моя проводница свернула с тропы, и, проехав еще несколько шагов, мы спешились. Я увидел скрытый кустами небольшой загон, в котором уже стояло немало лошадей.
«Здесь мы их и держим», — сказала девушка. «Никто из Барлоу не знает про этот загон, поэтому мы спокойны за лошадей».
С этими словами она направила свою лошадку в загон, а я провел капитана Кидда под усы в самый дальний угол и привязал там в полном одиночестве. А иначе он непременно стал бы легать соседей и в конечном счете обязательно повалил бы ветхую ограду. Затем мы прошли дальше по тропе. Лай все усиливался, и вскоре мы вышли к большому двухэтажному дому с массивными ставнями на окнах. Местами сквозь щели пробивался тусклый свет. Луна скрылась за облаками, и стало темно, хоть глаз выколи. Мы встали под деревьями, девушка трижды прокричала «болотный выпью», и ей ответили с крыши дома. Дверь чуть приоткрылась, и кто-то тихо произнес: «Это ты, Элизабет? Мальчики с тобой?»
«Я», — ответила девушка, — «но без мальчиков».
Внезапно дверь распахнулась настежь, и дикий вопль разорвал ночную тишину.
«Беги, девочка! У тебя за спиной гризли! Уже и на дыбки встал! Сейчас бросится!»
«Ерунда», — отмахнулась Элизабет. «Это Брэкенридж Элкинс из Невады. Он хочет помочь нам в войне против Барлоу».
Он сразу угомонился, и мы вошли в дом. В большой комнате на первом этаже на столе горела свеча. Я насчитал там 9 или 10 мужчин, обвешанных винчестерами и кольтами. Кроме мужчин в комнате находились около 30 женщин и детей. Все в равной степени бледны и напуганы. Они молча, с опаской, посмотрели в мою сторону, а старый джентльмен так и впился взглядом, словно не был до конца уверен, человек он впустил в дом или гризли.